Значит, друзья мои, заканчиваю вот эту тему. Итак, дар новой жизни, дар прощения грехов, дар Святого Духа, дар того, что мы введены в тело Христово. И, наконец, всякие благословения уже на небесах даны нам от Бога в момент, когда мы склонили перед Ним свою грешную голову. Когда мы сказали: «Господи, Ты мне нужен, прости меня». Мы избраны, усыновлены, искуплены, прощены и наполнены Духом. И у нас есть наследие на небесах. Наследие немеркнущее. Написано: то богатство, которое не ест моль, не ест ржавчина. Все это уже наше, милые мои. Вот на этом должно держаться наше, то, что называется, наша уверенность в спасении. Понимание того, что духовное благословение мы уже приобрели. И мы их наследуем по обещанию. Возникает вопрос: ну и что? Ну и что? А вот что. Когда маленькому ребенку приезжает папа с командировки и говорит: а я тебе, сынок, привез подарок. Что ребенок начинает делать?
Радоваться.
Он еще не знает, что папа привез. Он уже: папа ему дает там какой-то: ай, радость, мама, посмотри, да, посмотри. Друзья мои, Бог нам дал такие радость, 5 чудесных даров. Они уже наши. Вы поверили в это? Слава Богу, повернитесь друг к другу, скажите: аллилуйя! Я тебя поздравляю! У нас Бог дал такие дары прекрасные. Но я хочу, чтобы вы не только здесь сказали аллилуйя. Я хочу, чтобы вы пришли домой. И когда Бог вам даст время такое удобное, своим близким, особенно кто еще не во Христе, потихоньку, со временем, когда-нибудь, сияющими глазами, с радостью. Но для этого надо немножко почитать Библию, помолиться, настроить сердце и с радостью рассказать об этих 5 дарах. Я получил 5 даров. Ты знаешь, что это такое? Потому что если вы будете рассказывать: ты знаешь, чума,
5 даров.
У меня такие 5 полтинников классных, золотых, а у тебя ничего, дупель пусто. А у меня дары. Ты знаешь, веришь, нет?
Поверишь.
Так о дарах ребенок не рассказывает. Ребенок: мама, папа, посмотрите, мне привезли, вот у меня игрушки. Значит, мы должны быть, это должно быть сердечное переживание глубокое. Это уже наше. Его никто не может отнять, помните? И никто, ничто не может нас отлучить от любви Божьей. Нам надо научиться радоваться в этих дарах. Не только сегодня, сейчас, а чтобы завтра у вас эта радость осталась. Послезавтра, 31 марта, 16 июля, 25 октября 2006 года, потом 2008, потом 2012. Сколько нам Бог даст еще? Чтобы все время у нас вот эта радость жила. Господи, Ты мне дал 5 таких подарков. Это невозможно купить. Это невозможно заработать. Это чудо, которое мы носим в наших смертных телах. Потому что это нам уже принадлежит, нашему духу. Бог через Иисуса Христа сделал для нас сверхъестественные вещи. Это все вещи неестественного порядка. Мы говорили, что здесь человек плотской будет удивляться, о чем они вообще говорят. Это вещи сверхъестественные. Они не вписываются в естественный порядок вещей. И это все происходит в день духовного рождения. Поэтому нам надо научиться праздновать свой день духовного рождения. Люди почему-то привыкли праздновать свой день рождения, когда мама родила. И это неплохо. Вспомнить, сколько тебе годочков. Особенно, если ты грешник. Вот. И неплохо собрать друзей. Но еще более важно, друзья, праздновать духовный день рождения. Почему? Потому что он имеет невероятный статус. Духовный день рождения – это статус невероятного чуда, невероятного таинства, которое с нами произошло. И мы получили эти 5 прекрасных подарков. На этом все, поэтому первому, это мы все говорили о рождении в духе, это мы все говорили о первом. Одноразовое чудо, если вы помните, мы были в этой теме. Если есть вопросы, пожалуйста, перейдем. Одноразовое чудо, это все было, вот первая ступенечка, одноразовое чудо. Сейчас мы переходим ко второй ступенечке, которая называется преображение, постоянный процесс. Об этом мы уже говорили много, но кое-какие вещи дополним. Итак, преображение, постоянный процесс. Первое, что нам надо отметить, Бог нас хочет преображать каждый день. Его желание нас преображать не меняется ни в один из дней нашей жизни. Оно постоянно стабильное. Он хочет нас преображать сегодня так же, как и в день нашего покаяния. Римлянам 12:1. Там такая сильная идея. Что бы мы ни делали, кем бы мы ни являлись, мы должны себя сделать живой жертвой Христа. Помните? Предоставьте тела ваши.
Жертву Богу.
Да. То есть, что бы мы ни делали, там же не написано, в какой день. В первый день, в последний. Всегда, каждый день мы должны стать жертвой Христа. Итак, через какие же вещи, каким образом нас Бог может преображать? Каким способом мы можем Ему помочь? Поэтому пишем. Преображение в нас, двоеточие, через... Преображение в нас через, первое, ежедневные практики духовных дисциплин. Ежедневная практика духовных дисциплин. Это тот способ, та самая дисциплина, через которую мы можем помогать Богу нас преображать. То есть, что такое духовные дисциплины? Молитва, исповедание, чтение Слова Божьего, ходатайство за других. Прославление. И просто делание добрых дел. Это тоже духовные дисциплины. Особенно, когда не хочется делать добро. А мы его делаем. Ежедневная практика духовных дисциплин. Молитва, исповедание, поклонение, прославление, чтение Слова Божьего. Делание добрых дел. Второе. Очень важный аспект. Постоянная подотчетность другим членам тела Христового, а в скобочках поместной общины. Постоянная подотчетность другим членам поместной общины. Обычно в наших общинах этим пренебрегается. Постоянная подотчетность другим членам тела Христова, в скобочках по местным общинам, ну, членам по местной общины. Если вы посмотрите сочетание друг другу, заботьтесь друг о друге, молитесь друг за друга, служите друг другу, в Новом Завете более 75 раз употребляется это сочетание. Это невероятно сильная идея. Что же на самом деле происходит? Мы с вами обладаем несовершенством. И нужен некий механизм помогать нам, вот это, как, чтобы щелок попадал на вот эту всю ржавчину, и постепенно бы отъедал нас до первоначального блеска, который Бог хочет на нас увидеть. И таким механизмом Бог замыслил свою общину. Помните, Петр пишет: «Устрояйте из себя, как живые камни, дом духовный». У него есть такое место в апостола Петра. «Устрояйте». Там интересное обращение. Это в нашей воле все решается. Я могу устроять из себя дом, а могу?
И нет.
На печке, как этот герой сказки? Емеля. Лег, печка давай туда, печка давай сюда. Ему зачем напрягаться? Печка его возит там, вывозит, завозит, и он катается. Вот так и мы можем лечь на печке, и тогда мы не устрояем из себя дом духовный. А Бог обращается и говорит: устрояйте через апостола Петра. как из себя дом духовный, как камни живые. То есть работайте над собой. И он берет и очень интересный механизм создает. В Ефесянам апостол Павел пишет, что как взаимно скрепляющие связи, взаимодействуйте друг с другом. Что это означает? Это означает, что мы подотчетны должны быть друг другу. Потому что на самодисциплине по нашему совершенству очень часто многие не будет срабатывать. Например, я хочу научиться утром молиться, а ленивый вставать. То меня может дисциплинировать, если мы договорились втроем, и мы пообещали друг другу, что мы будем собираться в 7 часов. И тогда я встаю не потому, что я сильно хочу молиться, а что? Потому что обещал. Я подотчетен им. И братья мне скажут: Николай, что ж ты не приехал? Мы же договорились, что понедельник, среда и четверг мы молимся в 7 часов утра, а ты понедельник не пришел. Что ты голову нам морочишь? Четверг не пришел. И мне стыдно. И я иду на простой человеческой мотивации. Просто не хочется выглядеть плохим таким зайчиком с опущенными ушками. И иду. Но когда я походил 1-2 месяца, у меня вдруг открылись эти сферы. И мне вдруг невероятно понравилось молиться. И у меня выработалась новая привычка, как написано, навыком приучайте чувства к развлечению добра и зла. Нужно в себе научиться формировать добрые привычки. А наша несовершенная природа противостоит этому. Она не хочет этих новых привычек. Зачем? Поспи, Коленька. Поспи, включи телевизор, там сейчас Динамо Киев, Шахтар Донецк, а я люблю футбол. Зачем идти на ту малую группу? Но если я даю обещание, поэтому Бог берет и этот механизм вкрапляет нас и говорит, если вы научитесь быть подотчетными друг другу, у вас многие вещи произойдут. Научитесь служить друг другу взаимно скрепляющими связями. Потому что такое взаимно скрепляющие связи? Смотрите, я даже не думаю, а моя рука как хочет, но если ее какой-то сколиоз ударит или, не дай Бог, артроз каких-то там этих суставов, то я уже смотрю, ни туда, ни сюда, воспалены эти связки, нарушили все там взаимосвязи, и не работает так, как должно работать. То есть связки их не видно, но они обеспечивают функцию организму. И Бог пишет через интересный текст: будьте взаимно скрепляющими связями. Когда мы переплетаемся в общине друг с другом, мы друг другу помогаем жить духовной жизнью. Поэтому эти вещи нужно стремиться воспроизводить в общине. Вот эта подотчетность друг к другу позволяет нам входить в этот таинство преображения, потому что мы во многом ленивы и недисциплинированы. А такая подотчетность нам помогает. И следующее.
Николай, да. Два слова, если
да,
можно.
Пожалуйста.
Вот подотчетность, вопрос о подотчетности. Ага. Каяние грехов в общине. Угу. Общими словами или конкретно? Прости меня. У нас зачастую на общинах: Господи, ты знаешь, что я совершил. Прости меня.
А мы не знаем.
И все.
Знаете, вопрос интересный, но я думаю, его надо немножко по-другому поставить. Сначала надо задать вопрос, а к чему вообще развит интерес у общины? Хочется помочь брату, сестре освободиться от грехов или хочется узнать, что же он там грешит? Сначала надо с этим разобраться. Вот. Во-вторых, речь... Дело в том, что исповедание бывает... Понятно. И, во-вторых, речь идет об исповедании, а исповедание обладает несколькими функциями, ступенями. Потому что есть покаяние как таковое, когда человек первый раз молится, а есть покаяние человека за какой-то определенный проступок. Вот. Поэтому я думаю, что лучше всего, если это организовано в общине на практическом уровне следующим порядком. Вообще лучший вариант, если у каждого молодого христианина есть свой доверительный человек, наставник, душепопечитель. Он приходит с нему, он рассказывает, как он прожил неделю, притом это должно происходить регулярно, хотя бы раз в неделю. И они проходят, например, есть такая интересная анкета из 16 вопросов для мужчин, потому что некоторые вопросы отличаются. Потому что мы друг друга отличаемся, некоторые вопросы сильно отличаются для мужчин и для женщин. Ну, мы здесь люди взрослые, маленьких нету, да? Вот. И поэтому мы знаем, что, например, мужчины – это особая сфера для женщин, может быть, это меньше, хотя для некоторых женщин это тоже довольно серьезная сфера. Сексуальные прегрешения. Но для мужчин это важная сфера. Почему? Потому что они так устроены. Их, по их природе лукавому легче подвести мужчину к согрешению в сфере сексуальной. И поэтому для мужчины это центральный вопрос. Один из центральных вопросов, когда идет подотчетность за неделю. Как ты смотрел на женщин в течение этой недели? Как ты смотрел на свою собственную жену? А если мужчина одинокий, тогда тем более эта острота вопросов обостряется. Потому что мужчина женатый, семейный, у него меньше возможностей. Хотя не снимается полная безопасность в сфере согрешения, но вероятности меньше. А если мужчина одинокий и живет сам в воздержании, то, конечно, там гораздо больше проблем. И он христианин. Поэтому все эти вопросы должны быть. И вот этот душепопечитель говорит, как ты... Как, там, например, такие вопросы есть. Там около 14-15 самых распространенных вопросов, которые касаются нашей реальной жизни. Как ты вел себя в течение недели с окружающими себя людьми? Предполагает такая подотчетность абсолютную честность. То есть если вы допускаете компромисс с самим собой и с ним, тогда исчезает всякий смысл. То есть если ты предполагаешь врать или уходить от вопросов, всякий смысл этой подотчетности исчезает. Тогда лучше ее не делать. Но если вы даете друг другу обещание, например, Владимир Иванович, давай мы будем друг другу подотчетны. Это помогает, это дисциплинирует. Хорошо, мы договорились. И тогда бескомпромиссно. Вот мы садимся, Владимир Иванович берет список в свою руку и говорит, ну, Николай Андреевич, брат мой возлюбленный, пастор моей общины, поговорим с тобой. Как ты неделю смотрел на женщин? Ты знаешь, Владимир Иванович, в среду пережил искушение. Зашел в микроавтобус, сел, а там дама. Такая сидит дама. Та так себя упаковала, что все у нее сверху. Прямо на ее блузке все повываливалось. И вот я сижу и думаю, Господи, покрой меня вретищем каким-нибудь. А глазки мои-то кушают. И начинаю исповедоваться Владимиру Ивановичу. Бес в ребро, седая голова. И поэтому не верьте, когда многие говорят, да, я уже типа параллельный. Это глубокое заблуждение. Потому что мужчина так создан, что он параллельным быть не может этим объектом. Не может. Другой вопрос – внутренняя самодисциплина. Когда у меня бывают такие вещи, знаете, женщина – это Божий дар для мужчины. И это слава Богу, что они есть. Слава Богу, что Бог создал Еву, и потом пошел весь женский род. И когда бывает, допустим, такое что-то с мыслями происходит, что ты так смотришь, женщина, ну вот она в глаза как-то падает, она, мужчина сразу раз ее зафиксировал так, и вдруг ты начинаешь чувствовать, что твои фантазии начинают куда-то тебя заводить не в ту сторону.
А если бы?
Да, и вот тут ты, во-первых, профилактика должна быть внутренняя у зрелого человека. Ты должен, а я вам должен сказать, что чем моложе человек, тем реакция фантазии идет мгновенно. Уже когда там в седине, Владимир Иванович знает, тоже фантазии бывают. Но они как-то развиваются так, как вялотекущая шизофрения. Так постепенно, помаленьку. И ты не успеваешь остановить эту фантазию. А когда, извините, 25-26 лет, а в 22 уверовал, а 4 года мужчина живет один, потому что еще не женился, то там эти фантазии так быстро распространяются, что он не успеет их поймать. И поэтому здесь нужна большая духовная тренированность. Нужно вовремя остановить плоть, потому что в это время плоть питается этими фантазиями, понимаете? Плотской человек. И весь этот плотской человек и моя греховная природа начинает смотреть на женщину, как на тело. И само себе это не грех. Грех вот что. Она не твоя женщина. Она образ и подобие Божье. А ты начинаешь смотреть на нее как на тело. И ты разжигаешь свою плоть. И здесь важно духовным усилием остановить это все. А вот когда ты выберешь себе подругу, или если у тебя уже есть жена, вот тогда ты приезжай домой, садись и медитируй. А ну-ка давай быстренько все вот это. Я буду взирать и фантазировать. А ну тут сразу куда-то фантазии деваются, странное дело. Вот. Почему-то хочется фантазировать над чужими. И вот это неправильно. И вот эти мысли надо остановить. Понимаете? И мы должны дух свой напитать. То есть у меня простая профилактика. Я начинаю в это время молиться, говорю: Господь, она же образ и подобие Твое. Помоги мне сейчас на эту женщину и смотреть на нее как на Твое бесценное дарование, как на вечную жизнь, которая когда-то придет в небеса. А вдруг ты потом там, в небесах, ей покажешь и мне, а ты же когда-то фантазировал, как стыдно будет, Господи. Ты же не имел права фантазировать. Вот. Ну, я думаю, что это такая невероятная фантазия. А вдруг так произойдет, не знаю. Но важно вот, что важно здесь, на земле, сейчас эту фантазию остановить. И борьба с искушениями – это очень серьезное библейское учение. К сожалению, у нас мало времени, и мы почти в этой сфере с вами не будем. Это отдельные темы. Есть очень сильная тема такая, где надо останавливаться христианину, мужчине в отношениях с женщиной или с девушкой, когда вот такого рода. Потому что есть несколько ключевых опорных точек на, вот этом, на этих фантазиях, где мужчина женатый, христианин, должен останавливаться сразу. А не женатый, он позволительно некоторые вещи, потому что иногда, он не женится никогда, если он будет все свои фантазии убивать на корню. Но должен быть маленький шажок фантазии и стоп. Она еще пока чужая женщина. И она тебе никак не принадлежит. И довольна фантазией. А вот когда вы решите вопрос, целый процесс там огромнейший, и если вы скажете, что мы посвящаем друг другу, и вы объявили, и у вас потом все это закончилось, и вы муж и жена, тогда включай все фантазии на 360%. Вот. И это целая сфера, опять-таки, библейских определенных принципов, которые надо знать. И сегодня огромнейшая проблема для молодежи в наших христианских общинах, потому что телевидение, культура, вот молодежь, которая ходит на улице, они же вырабатывают свои стандарты поведения. И, ну, например, такие, пусть никто не обидится, но будем говорить о реальных вещах. Значит, какова сегодня культура в плане одежды? Если посмотреть чуть-чуть глубже, как-то один приехал пастор, читал у нас занятия лет 5 назад. Интересный человек очень, и ему задал наш брат, который был у него переводчиком, вопрос. Он читал пасторам лекции. А ему задал вопрос: а вы наблюдали вот за нашими женщинами? Вы ничего не можете сказать? О, конечно, наблюдал. На Украине такие красивые женщины. А вы что можете сказать по поводу женщины? Он говорит: а вас это не обидит, потому что среди нас несколько женщин сидело. Ну, не обижайтесь. Я вам скажу то, что я как пастор увидел. На Украине женщины не ценят себя. Но мы сначала не поняли, что он имеет в виду. Он говорит: я вам сейчас поясню. Дело в том, что женщины себя на Украине прежде всего, ну это правда, наше атеистическое мышление у большинства людей, соответственно, переносит такой взгляд и на человека. И человек становится просто формой, телом. И дальше люди в своем понимании человеческого таинства не идут. Они останавливаются, женщины в том числе, останавливаются на этом. То есть они себя просто воспринимают как тело. И, естественно, они начинают показывать другим, что тело, особенно женщины. И поэтому ни одна культура сегодня в мире, поверьте мне, так не раздета, как украинская. Потому что женщина хочет показать тело. Но дело в том, что женщины не понимают, мирские женщины не понимают, а христианки должны это понимать, что если ты предлагаешь тело, то такой рыбак и клюнет. Раз ты подаешь тело, то жди, что он, мотивация его контакта с тобой будет не твоя душа, а что? Тело. Это надо научиться понимать. Рыбак будет идти и продолжать проявлять тебе интерес, если ты никак не выпячиваешь тело, и его не беспокоит сейчас твое тело, его беспокоит и интересует твоя душа. Твои эти два блюдечка, и что там за этими блюдечками хранится? Что же там за этими глазками? О чем она думает? То есть его интересует духовная сущность. И сегодня женщины не понимают на Украине, что вот этим самовыпячиванием тела они такие помехи создают мужчинам и молодым парням, что им не до духа. Когда она идет, у нее тут все наверху. И вот тут все, и пупик, и там танец живота, она же готова танцевать. Значит, то какие тут разговоры о духе и душе? Парень сидит, В маршрутке я наблюдаю за ним. Все, его уже подорвало так, что там три девицы напротив него сидят. Все вот так вот посадились. Все у них вот так. И вот так. И он бедный такой сидит. И... как будто его кувалдой по голове двинули. И он бедный потерял ориентацию в пространстве. А если он еще грамм 200 хватанул зеленого змея, то там уже все. Там уже тормоза отпущены. И он только ждет команду ФАС. Кто ему скажет. Иногда, к сожалению, сами дамы предлагают ФАС. Это большая трагедия. И она оборачивается тем, что молодые люди совершенно не на тех мотивах начинают контакты с друг другом. И совершенно не к тому стремятся. Так вот, что я хочу сказать по отношению к христианкам. Это большое искушение сегодня для девушек. Потому что хочешь быть как все. Все ходят в таких обтянутых джинсах, у всех такие формы. И тут все. И она, естественно, точно так же. А Писание говорит, что этот принцип побуждает что? Плоть, а не дух. И написано второй принцип, что ни в чем, нигде, никому не давайте повода. Поэтому проблема не в том, что это не нравится пастырям. Или... это проблема духовная. Ты сама становишься объектом вожделенной плоти. И если ты еще хочешь, чтобы тебе приплыл человек с плотским мышлением, то ты так себя и ведешь. Ты как бы сама создаешь предусловия, что на твою наживку обязательно вцепится человек с яркими фантазиями. А обычно в этом мире ярких фантазий мало зрелой жизни. Поэтому христианкам надо думать и надо проявлять нравственные усилия. Стоит ли во всем подражать людям? И это жертва. Это жертва, которую надо делать молодым девушкам. И вообще не надо концентрировать на этом научение. Силой, какими-то мерами запретительными не сработает ничего. Еще будут прятаться, ну, придут в церковь такие все набожные, в кофточках там, то, сё, джинсы поснимают. Ну, что? Тут же выйдет, выскочит и в таком купальнике придет на пляж, что все неверующие перекрестятся и попрячутся. Поэтому ничего не сделаешь. Все должно идти из сердца. Из сердца, из понимания, кто я. Я образ и подобие Божие. И кого я ищу? Если я ищу человека с сильно развитой плотью, я его быстро найду, потому что у меня красивые формы, я молодая, привлекательная. Вот. Надо заглядывать на будущее. А кого ты хочешь иметь через 15-20 лет? Стабильного, посвященного тебе человека или человека, который загорится сегодня твоими формами, а через 5 лет остынет от этих форм и скажет, да вообще-то и другие не хуже. Вот. Поэтому все это надо взвешивать очень разумно. И есть целый комплекс библейских мер предосторожности и правильного, мудрого поведения, как вообще правильно сделать свой выбор. Но вы меня тут провокационным вопросом сбили немножко на практическое богословие. Я шучу, это не провокация. Это...
Николай Андреевич, я хотел поблагодарить вас, конечно.
Это очень важные вопросы, друзья мои. Сегодня это огромнейшее... Понимаете, многие вещи искушают людей. То же самое и ребят касается. Вот. И, например, ну, вот такие простые вещи. Сегодня культура нам дает стандарт обычный. То есть, ну, считается для молодежи сегодня, для мирской. Ну, как? В обнимку идти, там, ручка в ручку, ножка в ножку, иногда губки в губки. Это нормально. На остановках такие сцены демонстрируют, чтобы думать, боже мой. Если был какой-нибудь этот собака Баскервилли, сразу спустил, чтобы грызанул кого-нибудь одного. Потому что ну, этими вещами надо дома заниматься. Это интимные вещи, не надо это все вот так вот. Да. Это очень сокровенные вещи, к ним надо мудро относиться. Во-первых, таким поверхностным отношением оно быстро обесценивается, даже для самих этих вот носителей. Это должно быть тайна, таинство. Раскрывать и благословлять друг друга своим физическим присутствием, принадлежностью нужно вот там, в большом таинстве, и это будет большое и длительное благословение. А когда все на показ, на распашку, то это очень быстро проходит, а все показуха. Вот, поэтому... Но наши молодые люди улавливаются в это. Ну, все же так делают. Это же так красиво. И, допустим, девушки... есть такая брошюрка маленькая Симферопольского апологетического центра. Как-то она называется. Что надо знать? Короче, там о мальчиках и девочках различия. Кто-то из вас читал, нет? Она простая такая очень. Но очень классно, кстати, сделана. Хорошо. И, например, девушки улавливаются в такие простые вещи, потому что они... они действуют так, как они понимают себя. А девушка – это не парень, не мужчина. У нее совершенно другая субстанция, структура. Особенно если девушка, не разжегшись, нормально воспитана в семье, для нее прикосновение, знаки внимания, они являются таким благоуханием приятным. Почему? Потому что она женщина, тем более, если это 19-20 лет, когда требует внимания. И когда ей кто-то оказывает внимание, даже ей не сильно нравится, но он ей это и льстит немножко, как-то вот приподнимает ее внутренний авторитет, и авторитет перед другими, все это совокупно сходится, и как бы это ее ободряет. И у нее нет никаких там похотливых дел. Друзья мои, совсем не так в мозгах у молодых парней. И что происходит? Молодая девушка думает, что так, как ей, и, соответственно, так и что?
Ему.
А наоборот. Все, дорогие мои красавицы, чтобы вы это знали. Когда вы свою невинную ручку без всяких мыслей вкладываете в его горячую ладошку, и для вас это такое благословение, я ж как бы его подруга, он мне верен, все же как красиво, все правильно. Не делайте этого никогда. Почему? Потому что это канистры бензина поднести спичку. Потому что как только он взял вашу ручку, да еще взял ваши упругие плечика, да если взял вас под локоточек, а там еще почувствовал что-то такое рядышком чуть-чуть, и он уже вот так вот, и уже он бедный, он не помнит, по какой улице идет. Это Карла Маркса или это Маяковского. И он в городском парке, или он где-то там уже на небесах, он уже не понимает это. Я вам серьезно говорю. Потому что, да, потому что он мужчина, у него все по-другому. У него сразу из нескольких центров грамм 350 гормонов хлынуло во все его системы, и он пошел. Поверьте мне, это для него серьезное испытание. И для вас это невинность такая, и это все понятно, но вы должны понимать, что он совсем другой. И это вещи серьезные. И в этот момент, и еще одна есть такая вещь, молодые люди собираются на малой группе, и они решили изучить Римлянам 12 главу, как надо преображаться обновлением ума. И они сели за один стол, близко друг к другу, а она ему нравится. И они сели так,
коленки,
он
против коленки.
Ее, коленочка, коленки, и она ему показывает. Тут, смотри, 12 глава, во втором стихе написано, обновляйтесь обновлением ума вашим, да, преобразуйтесь. А у него, друзья мои, он даже не помнит, какую он книгу смотрит. Поэтому не делайте этих вещей. Помните, плотской и духовный живет в одной сущности. В это время духовный человек, его смело бурей. Какая-то буря, цунами зашла в его сердце, и его смело, и он там в углу бедный лежит, 240 метров в секунду ветер, он держится за канаты, еле-еле держится на этом ринге. А в это время плотской Голиаф такой. Я ее хочу. Она же рядом. Я ее люблю. Вот это все, оно там в нем играет. Это трудные вещи. Это серьезные вещи, наверное. Вот. И если вы будете больше и больше таких провоцирующих моментов ему давать, поверьте, ему некогда будет духовно в вас сориентироваться. Потому что вот эти вожделения, помните, в Иакове написано, похоть зачавшая рождает что?
Грех.
Грех. Вот это вожделение плотское, оно нормальное. Если оно будет нормально реализовано, это не грех. То есть проблема в реализации. Если вы дойдете до пути, но это уже отдельный разговор, как над этим путем идти, и потом вы решите стать мужем и женой, это слава Богу, потому что это неплохо, что он такой. Его Бог таким сделал для того, чтобы он выполнял потом правильно свою функцию. Мужчины, главы семейства, супруга и так далее. Но всему время. И вот это время надо очень мудро провести. Очень мудро. И поэтому постарайтесь не делать этих вещей. Потому что когда у вас будет определенная дистанция, у него будет тут все нормально вот с этим вот функционированием. Он будет задавать адекватные вопросы, будет слушать ответы, потому что когда слишком большая близость и что такое позволительно, что его уже качает, поверьте, аналитический ум у мужчины исчезает. С каким-нибудь более серьезным братом, который уже такой зрелый, поговорите откровенно, он вам немножко свой опыт перескажет, это истина, правда, потому что нас Бог таким и сделал. Поэтому особенно в момент встречания молодые люди должны соблюдать дистанцию. Вот почему пасторам так не нравится, когда молодежь начинает слепо копировать мирской опыт. За плечики там не надо этого делать. Это, на первый взгляд, кажется, невинные вещи. они могут привести к очень взрывоопасным ситуациям. Старайтесь не проводить вечеров под луной, если вы христиане. Один на один. Это тоже провокация. Серьезная провокация. Достаточно контекста, если вы будете встречаться где-то там группами 5, 6, 8 человек, место общения, там какие-то интересные встречи и так далее. Этого достаточно, чтобы узнавать друг друга. Достаточно, чтобы подавать сигналы, что ты мне нравишься. Как-то я там тебя там... Как там? Там легкий такой, на том сидела. Вот. И пообщавшись, и прежде всего начинайте духовный поиск. Насколько ваша будущая пара вам подходит? И там есть ряд вопросов. Есть такая книжка, я не помню, как она называется, но там 12 ключевых вопросов. Какой она в семье воспитывалась? Как она, как в семье расходовались деньги? Как вы собираетесь воспитывать детей? То есть займитесь фундаментальными вопросами вашей будущей семьи. Девушка должна посмотреть на нее, как у нее с умом. Умеет он думать, не умеет. Умеет он держать слово, не умеет. Как он обращается с мамой? Как он обращается с мамой, так он через 5 лет будет обращаться с тобой. Если он маму уважает, почитает, вообще женщин почитает, значит, он будет уважать и тебя. Если он так, типа, да, сядь, встань, туда-сюда, вот так через 5 лет тебя ждет вот это.
А может и раньше.
Может и раньше, да. Поэтому будьте внимательны, будьте мудрыми, и главное, никуда не спешите. Благословение потом придет, и оно придет. А парням нужно проявлять зрелость. Девочкам надо не давать провокаций, это главное требование к ним, не давайте провокаций, потому что очень часто парни, они просто не в состоянии отреагировать адекватно. А парням надо проявлять тоже рассудительность, давать сигнал такой мудрый к девушкам. Когда идет там предложение какое-нибудь где-нибудь, ну, пойдем там, посидим, поокаем под луной. Не задумывала никакой там провокации. Но для него она оказалась провокацией. Поэтому лучше сказать, да нет, давай мы вместе вон там где-нибудь в каком-то группе встретимся, побеседуем сюда. Придет время, когда будет времени наедине еще очень много, когда начнется уже супружеская жизнь. Но до этого надо очень мудро себя проходить этот путь. И вот тут молодые люди, многие, к сожалению, теряются, потому что давление этой культуры очень сильное. Фильмы сегодня очень такие... побуждает это все. Книг люди не читают, серьезных, научающих какому-то. Вот. Молодые христиане не всегда успевают читать Библию, не так много они молятся. Если этот весь процесс как-то не организован в общите, а где им встречаться? Вот они вынуждены в колледжах там. Значит, надо общине подумать, как организовать служение, чтобы молодые люди могли, как говорим, тусоваться, но по-христиански, без там и всяких прочих провокационных вещей. Вот. Молодость есть молодость, это надо правильно понимать, поэтому служителям, пасторам надо об этом думать. Вот. Почаще встречаться с молодыми, давать им назидание, давать наставление, как это все правильно проходить, над какими вопросами думать. В заключение я вам одну историю перескажу, такую коротенькую, и на сегодня, наверное, достаточно. Значит, уже, в принципе, занятие закончилось. Ну, 5 минут еще есть времени?
Да,
потерпите, да.
Да?
Значит, однажды приезжала к нам года три назад, девушка молодая, американка, 22 года. Но она была около 7 дней в нашей общине, пообщалась и уехала. Ну, и мы стали переписываться. Жена у меня владеет английским, все письма переводит, много у меня переписки, она помогает мне общаться по нашим служениям там, со многими партнерами и так далее. Ну, Ханна ее звать. Ханна стала писать письма, мы, естественно, и так у нас началась переписка. Она стала Светлану быстро называть мом, то есть мамочка, и стала все больше и больше своих секретов посвящать. Видно, ей надо было. Вот. И вот. А у нее был парень, он американец, там в 4-м, 6-м или 8-м поколении. Но американцы любят называть, многие американцы своих детей библейскими именами, у него было имя Иаков. И вот она пишет, что у нас продолжаются встречи с Иаковом, там то-то-то. Потом смотрим, тональность писем меняется. Все они такие более прохладные, там говорят, вот у нас тут начались проблемы с Иаковом. Через месяц-два еще. Потом пишет, что вот мы с Иаком разговаривали, и оказалось, что у нас очень много различий. Да. Мы, оказывается, не одинаково понимаем, как надо воспитывать детей. Во-вторых, она была протестантка, посещала такую евангельскую общину, а он был католик, посещал католический храм. Ну, такой, видать, номинальный католик, как это довольно обычно для американцев. И она говорит, меня это настораживает. Я вижу очень много духовного несоответствия. Я вижу, что это будет создавать нам напряжение в отношениях. Потом еще несколько писем таких, как бы, довольно нейтральных. Потом она пишет, что молитесь, пожалуйста, за нас, но мы пока с Яковом приняли решение не встречаться. Мы решили осмыслить, стоит ли нам продолжать эти встречания, к чему нас приведут и тому подобное. Она в это время продолжала учиться в колледже, и он тоже в каком-то университете. Вот он заканчивает университет, становится адвокатом, у него начинается практика, успешная практика. И она пишет нам, продолжайте, мы так созванимся, но мы уже 6 месяцев никаких таких контактов, встреч не проводим. Потом присылает письмо, у нас снова стали продолжаться встречи с Иаковым. Он во многом изменился, он, значит, там переосмыслил многие вещи. Я кое-что тут, какую-то ревизию сделала. И вот мы решили, ему очень тяжело войти в нашу общину, где она посещала, мы решили перейти в другую общину, чтобы он мог познакомиться с внутренним, как бы, уставом и содержанием евангельской общины. И потом пишет, опять через некоторое время, продолжайте молиться, потому что очень хороший процесс идет. Мы стали с ним ходить на одну библейскую группу, мы прошли курс обучения по супружеской жизни и так далее. Мы уже, у нас нет разногласий в воспитании детей, мы уже знаем, как мы будем их воспитывать. И все это занимало 1.5 года. И она, наконец она пишет письма, по-моему, у нас дела с Яковом пошли к свадьбе. Мы еще, потом она говорит, да, прислала такое письмо, и там, помню, в конце письма такое, аллилуйя, большое, растянутое слово большими буквами. Иаков мне сделал предложение, и я не знаю, что ему отвечать, он мне нравится. И она еще думает, понимаете? То есть, понимаете, к чему это все я вам рассказываю? 2 года идет процесс мировоззренческого обмена у молодых людей. Это очень важно. За это время она очень хорошо рассказала, как она росла, кто ее воспитывал, какие у нее стандарты к деньгам, к одежде, к семейному быту, к хозяйству, какие у нее ожидания от мужа, что она от него хочет ждать. А он ей рассказывал, как он возрастал, какая у него семья. И я себе много раз задавал вопрос, говорю, Светлана, а наши молодые сегодня говорят о таких проблемах? В 95% нет. Это большая беда. 5-6% – да. Это редкая пара. Это 1-2 пары из сотни. А потом статистика. 2003-2004 год в Херсоне статистика на 100 браков – 120% разводов. То есть некоторые умудрялись за год дважды пожениться и развестись. А в чем проблема? Не сошлись характерами. А почему не сошлись характерами? Да они никогда и не говорили о характерах друг от друга. Потому что она ему показывала тело, а у него сразу и пошел. А потом оказалось, о, подожди, вот ты коза, ты смотри, у тебя роги так быстро выросли. И начинается вот эти, я тебе, а ты мне. Это беда наша. И, к сожалению, я вам должен сказать, что иногда, очень часто и христиане допускают такие ошибки. Слишком быстро все решают, слишком мало узнают друг друга, слишком поверхностно все это. И не верьте в эту богословие, я в него не верю. Что если она христианка и он христианин, то у них все будет благословенно. Это неправда. Помните, я вам рисовал картинку? Верующий или неверующий – это 2 каких человека? Аминь. Это 2 несовершенных. У них в обоих есть там где-то какие-то рожки. И эти рожки будут очень колоть другого. Замужние молодые женщины и постарше, они хорошо это уже знают. Потому что они, некоторым удалось обломать рога своим супругам, некоторым нет. Вот. Но надо, чтобы рога отпали сами. По Божьей благодати. Вот. Но не тогда, когда уже голова лысая или совсем белая, как у меня. А желательно пораньше, чтобы через 2-3 годика. Кстати, у нас завтра будет такая тема. Как же ломать эти рога? Но не своей силой, а Божьей силой. Когда Господь убирает эти рога. Все, на сегодня хватит. Будьте благословенны. Давайте помолимся.